студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной работает мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
А, привет.
По скайпу с нами на связи юрист, владелец юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон. Екатерина, здравствуйте.
Здрасте, ребята.
Здрасте. Да, Екатерина, наконец-то, да.
В России, как известно, сегодня максимальный прирост заболевших с начала пандемии за сутки. 12 и даже более тысяч новых случаев заражения. А вот нам постоянно говорят, что это не вторая волна. Как по мне, то, наверное, признать, что это не она самая, значит, наверное, сразу же следует вводить такие же меры, что и весной. Но этого не происходит. Мер этих самых ограничительных не вводят. И по-вашему, насколько это вот все сейчас обосновано?
Ну, потихонечку начинают вводить меры, и вот мы уже должны 30% сотрудников перевести на дистанционку, и детям удлинили каникулы, а многие учителя говорят уже в приватной беседе, что, скорее всего, это будет до Нового года. То есть, откровенно говоря, по моему ощущению, скоро будут новые санкции и новые штрафы, и, по крайней мере, в Москве я их уже потихонечку начинаю чувствовать. Поэтому полагаю, что просто мы в начале следующей волны ограничений, к сожалению.
Екатерина, ну а вот действительно вопрос, который задают многие сами себе, потому что кому еще задавать, это, конечно, риторический пока что вопрос, но тем не менее он весьма животрепещущий. Ну вот возможно ли полное, вот по вашим ощущениям, понятно, что информации никакой нет, там эксклюзивные, там, этих самых инсайдов и так далее. Кто-то наподобие весенней самоизоляции с полуостановкой экономики, да, вообще как бы Россия, как и некая экономическое существо, как экономический организм выживет, по вашим ощущениям, или просто бизнесы начнут лопаться и, так сказать, массовые увольнения и так далее, и так далее?
Я очень надеюсь, что мы обратим внимание на шведскую модель, как и многие, кстати, европейские аналитики говорят, что шведская модель показала себя с позитивной точки зрения. Нищая Россия не выдержит второй волны подобных ограничений. Это правда. Богатые не становятся беднее, а микробизнес просто разрушается на наших глазах, и мы видим пустые витрины на Тверской, позакрывались и мелкие магазинчики и кафешки, и на самом деле даже я с трудом себе представляю, как выдержу еще одну волну, содержа официально трудоустроенных сотрудников и выплачивая арендную плату в центре Москвы. Я не знаю, как это сделать. Поэтому я
полагаю, вы не уволили никого в прошлый заход? Вообще, как
нет,
поджаться
я не могу.
Пришлось?
У нас команда, я посчитала, что это несправедливо, и мы просто договорились держаться друг за друга, и то есть если капали какие-то денежки за дистанционное консультирование или там суды, мы просто их делили вот просто по чесноку из общего из общей кассы. Нет, я никого не увольняла, у нас просто дружный коллектив, но это мой микро-микробизнес, а сколько работодателей не может себе позволить договориться с сотрудниками, на них просто ложится бремя заработной платы. Я думаю, что вторую волну Россия не выдержит. Но, к сожалению, власть демонстрирует безразличие к людям нищим, к малому бизнесу и микробизнесу, я бы даже сказала. Но среднего бизнеса в России нет давно.
У вас, скажите, у вас же малое предприятие, можно так сказать? Ну, в своей сфере, конечно, в юридической.
Ну, да, у меня 13 человек
Ну, как раз это подходит под параметры. Ну,
да,
маленькая. А относительно государственной помощи что можете сказать? Ну, вот эти отсрочки, они же вроде бы уже закончились, да, в конце сентября, по-моему, или там по платежам, по всем.
Ну, вот смотрите, моя юридическая компания и вообще юридический бизнес, он ни под какие акведы там помощи никогда не попадал. Mm-hmm. Плюс в частном порядке приходилось договариваться с арендодателями, и в частности я, например, поменяла офис просто потому, что предыдущий арендодатель не шел вообще ни на какие компромиссы, а даже норовил поднять арендную плату в ковид. Вот, поэтому нету никаких поблажек. Это все иллюзия и оптический обман. Есть много разговоров, есть попытки говорить о том, что вы можете, мол, кредитоваться. Ну, окей, однажды все равно этот кредит придется отдавать, и мы с вами это понимаем.
И, кстати говоря, извините, и вот эта отсрочка по платежам, ее же потом надо выплачивать единовременно,
ну, конечно,
все, что накопилось, да?
Она, Ну, конечно, кого она из нас спасет? Да никого. Это все, ну, такие иллюзорная помощь мне выйти из этого там ковида-кризиса еще и с долгом, но очень бы не хотелось. Вот, поэтому это такая странная помощь от государства, ну, как-то очень вообще это... Наивно полагать, что это нас спасет. Это нас погубит. Вот и все.
Коллеги, а вот смотрите, в Кремле говорят, господин Песков, если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это станет темой рассмотрения штаба правительства на уровне регионов, потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно сейчас я вам не могу сказать. Это часть общения с журналистами пресс-секретаря Владимира Путина. Но наверняка обсуждаются, да, какие-то вещи, пока не публично. И вот, как сказали в начале нашей беседы, что вот да, мы на подходе к этим самым ограничениям. Да, да. Другое дело, что сейчас вот в кабинете министров не так давно говорили, что Россия по итогам этого года войдет в топ-5 мировых экономик. Благодаря тому, что снижение экономики российской составит там, ну, условно, минус 4, а немецкая упадет на куда более заметную величину. Это, наверное, самоцель правительства. Но тогда надо, в общем-то, расставлять приоритеты. Если важнее темпы роста экономики, чем жизнь и здоровье государства, то, о чем всегда говорит Владимир Путин, важнее, да? Как там говорит, человеческие жизни, ресурсы.
Нет,
да.
Но все важно, это понятно. Нет, экономика тоже важна. В конце концов, люди должны как-то кормиться. Екатерина, ну, не будем гадать на кофейной гуще. У меня, знаете, вот вопрос. Вот, а как вы наших расцениваете, ну, жителей города Москвы, сограждан, вот их ответственность перед собой, своими, значит, соотечественниками, да, в плане соблюдения мер безопасности, таких довольно элементарных. Мне-то кажется, тоже здесь дело не лучшим образом обстоит. По-моему, очень много таких равнодушных людей, или пофигистов, грубо говоря. Ну, уж извините за французский мой.
Согласна. Есть какие-то случаи вопиющие, когда вот сегодня как раз ехала, и моя ближайшая подруга возмущалась тем, что ее соседка, зная, что у нее ковид, а это скрывала, общалась с детьми, сидела на лавочке у подъезда. То есть есть свинство, оно, кстати, уголовно наказуемое. Если ты знаешь, что ты можешь заразить человека, ты потом можешь ответить по статье, его об этом не уведомят. Так же, как, пардон, и с венерическими заболеваниями. Есть вот какое-то свинство, которое, конечно, пугает. Есть мое личное отношение к маскам. Я из тех людей, которые не очень верят в то, что маски спасут, честно вам скажу. Но я полагаю, что должна быть, конечно, профилактика, нужно работать над иммунитетом. Я близких заставляю и там витамин С лишний раз выпить, и все-таки как-то беречься, потому что, ну, есть просто демисезонные болезни, и очень не хочется спутать ковид там с ОРВИ или там, или гриппом, потому что не секрет, что врачи от нас шарахаются, когда мы просто начинаем чихать или поднимается температура. Вот. Я думаю, что есть люди порядочные, которые ведут себя, ну, максимально честно, а есть те, которые даже скрывают, что болеют, ходят на работу и так далее. А по поводу мер, ребят, ну, смотрите, есть какие-то вещи, которые можно делать очевидно. Например, перестать взимать с нас дикие штрафы. Вот правда. Забыл припарковаться в течение 5 минут, заплати там 5 или 3. Ну, нереально, люди ничего не зарабатывают, а штрафы там, если не поднимаются, то остаются на очень высоком уровне. Можно же сделать какие-то хотя бы штрафные послабления. Можно отменить на время налоги. То есть, понимаете, к сожалению, они там наверху хотят продолжить в том же объеме собирать налоги и штрафы, а мы, не имея возможности зарабатывать, должны их платить, еще и новые штрафы появляются. Вот без маски получи штраф, вот там работников не перевел, получи штраф, и, в общем, какая-то система наказаний сплошная.
Другое дело, что с этими масками, вот, например, в транспорте Подмосковья стало чуть попроще, вот с недавних пор волонтеры следят за их ношением, вслух объясняют о важности этих самых мер безопасности, и более того, их раздают.
Ну, это замечательно.
Это важно, конечно,
да,
но можно было бы раньше.
В магазинах бесплатно стали раздавать, то есть они не бегут за тобой, а те выдают бесплатно. И сразу
кто не берет, Екатерина, а кто не берет, того дубинкой, мне кажется, поперек спины.
Ой,
того просто не обслуживает.
В общем, с кнутом хорошо, с пряником некоторые проблемы.
Коллеги, идем далее. Скандальная история из Архангельской области пришла на ленту информагентств. Там исполняющий обязанности министра образования Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Более того, он сам изготавливал порноматериалы. Задержан на 48 часов.
Да.
Изъяли ноутбук, мобильные телефоны и должны предъявить обвинение. Гнедышев, кстати, написал заявление об отпуске с последующим увольнением.
Ну, конечно, конечно, а что же в отпуск, а потом уволится. Но самое отвратительное, что это министр образования, да, как бы, в общем, это, так сказать, да, злой парадокс такой достаточно. Ну, ИО там, хорошо, он же не с улицы пришел, да. А вот, Екатерина, как вы считаете, ну, вообще, такие дела, когда вот, пусть региональный, но довольно крупный чиновник вот в таком грязном деле оказался замешан, каковы судебные и уголовные перспективы этого господина, этого джентльмена в кавычках?
Я очень жестко отношусь к педофилам. К сожалению, их немало. И, к сожалению, очень много историй, когда жертвы педофилов в детских домах, в учебных учреждениях и в нищих семьях потом отказываются от своих показаний. И никаких последствий для этих насильников или педофилов нет. Я надеюсь, что не запугают этих детей и останутся свидетели. Потому что, когда речь идет о высокопоставленном чиновнике или о богатом человеке, спустя время дети, к сожалению, начинают говорить, что это они придумали и так далее, и так далее. Я полагаю, что вплоть до химической кастрации, ребят, вот клянусь вам, я мать двоих сыновей, и я понимаю, что есть, наверное, ситуации, в которых я совершенно точно возьму нож. Вот клянусь вам.
Я всецело на вашей стороне. Екатерина, вы знаете, вот смотрите, любопытный момент. Ведь часто, ну, понятно, часто, кстати говоря, одно с другим совпадать может, высокопоставленный чиновник и богатый человек, да, ну, мы в Российской Федерации находимся.
Да, да, да.
Так вот, часто, ну, бывает так, ну, или изредка, ладно, я уж не буду, что давят на свидетелей, действительно забирают там заявления и прочее, а часто ведь в подобных случаях просто покупают, дают деньги, в общем, небогатым людям, как это в регионе принято, да, и, в общем, скрипя сердце, родители принимают решение, вот, и в этом случае человек может избежать ответа. Ответственности. Вот этот парадокс, как он должен решаться вообще? Потому что ведь это безнаказанность в результате.
Я считаю, что мы, как родители, как свидетели подобных ситуаций, не должны покупаться. Мы в этот момент становимся такими же соучастниками, потому что у этого педофила дальше будут новые жертвы. Поэтому желание замолчать, какое-то собственное горе часто оправдывает родителей в таких ситуациях. Они берут эти грязные деньги, но они должны помнить, что дальше будут новые жертвы. К сожалению, в такие профессии часто приходят те, кто хочет поближе подобраться к детям.
Вот, мы знаем такие истории. Там какие-нибудь люди, которые там летние лагеря, там туристический кружок, все это знаем.
Детские сады, черт возьми.
А Гнедышев был учителем информатики. Сначала должность у него в школе была. Педпроцесс-то как у него шел? Директор образовательного учреждения, потом замминистра образования региона. И сейчас я бы очень хотел, чтобы следствие докопалось и нашло свидетелей, возможно, тех самых историй, о которых мы могли бы узнать на других этапах карьеры этого самого товарища.
Да. Кстати говоря, Екатерина, но бывает обратная сторона, вот тут действительно, сейчас вот мне намекнули, это тоже важно. Вот помните, была громкая история с преподавателем, по-моему, консерватории, профессор, которого как раз... Его оклеветали. Детали, да, и у него была сломана, а это пожилой человек был, в общем, у него сломана жизнь была из-за этого, да, ведь это же тоже обратная сторона медали, очень опасная.
100%, поэтому тут, конечно, к сожалению, очень много зависит от правоохранительных органов и от того, как они изучат эту ситуацию. Подключают и детских психологов, анализируют ситуацию, вовремя берут, пардон, и биоматериалы.
Да-да-да.
Я, если честно... юрист, я не адвокат, я не имею отношения к уголовным делам, но, к сожалению, участвовала как помощник адвоката в нескольких процессах и зареклась участвовать во всем, что связано с педофилией. Это просто ужас. И, к сожалению, часто проигрываются дела, потому что вовремя не реагируют родители, потому что они почему-то не видят или не хотят видеть.
Не хотят огласки в этих вот историях и так далее. А у нас еще одна дикая история, жуткая, не побоюсь этого слова, на Урале. Женщина, оказывается, полгода прятала ото всех собственного ребенка. Она даже не рожала в больнице, ребенок не зарегистрирован, держала ребенка в шкафу, морила голодом, давала только воду. Малышку случайно нашли соседки во время застолья.
Ну, застолье, да. Я, кстати говоря, знаете, там совершенно случайно на видео наткнулся в интернете. Я секунды две посмотрел этого ребенка. Это, конечно, это просто это за гранью добра и зла. И смотрите, у нее ведь еще двое детей, да? Ну и ясно, что поведение преступное у этой женщины было, у матери троих
детей. Да, она, может, больная вообще.
Может, больная. Скажи, пожалуйста, если ее накажут по всей строгости закона, то и двое вот этих детей, и вот эта девочка несчастная маленькая, они как бы лишатся родительницы, ну, родителя, который, может быть, там отправится на зону или куда-то. Вот здесь каким...
смотрите, скорее всего, ее, конечно, должны лишить...
Лишат прав, а они в детский дом уедут, правильно я понимаю? Ну, там 13 лет, трехлетняя девочка.
Уедут. Я вот что еще к этой истории добавлю. Были, значит, сообщения о том, что женщина боялась предъявить ребенка мужу, якобы муж был тиран. Ну, дети, с другой стороны, как ты правильно отметил,
понимаешь,
двое детей. А дети-то что молчали? Они не могли никому-то сказать?
Ну, нельзя требовать. Ну, а что дети? Трехлетняя девочка, чего от нее требовать?
Там нужно изучить обстоятельства. То есть, насколько это вообще психически здоровый человек. То есть, почему вообще эта ситуация произошла? Плюс мы должны понимать, что двое других детей жили, зная, что в шкафу живет маленький ребенок.
Да.
То есть, нужно разбираться с их психикой. Представляете, как жить в таком странном мире, да, искаженном?
Мальчику, видимо, 13 лет, сказали не говорить об этом никому. Запугали.
Ну, запугать могли, конечно.
Но там это надо работать психиатром со всеми членами этой семьи, откачивать этого маленького ребеночка. И, скорее всего, ее, конечно, лишат родительских прав. А дальше, если есть другие родственники, если есть папа, например, то он возьмет ответственность за воспитание. Если таковых нет, то да, к сожалению, детский дом.
Знаешь, просто хочется понять, может быть, мы Екатерину спросим, хотя это сугубо оценочно будет, вообще сколько таких людей на нашей родине проживают, которые вот просто в параллельной реальности находятся.
В параллельной реальности.
За гранью добра и зла.
Узнали,
там,
узнали,
за гранью любой морали, да.
Еще какой момент. Узнали от соседки, да, что соседки выпивали с ней, но соседки даже и не сказали, да, получается.
Ну,
а зачем?
Понятно.
Они же приходят к ней выпивать, они же... Не с ребенком пришли видеться.
Катерина, а можно вот коротко, мы на следующую тему сейчас уйдем. На ваш взгляд, вообще, насколько распространено вот это явление, вот такие люди, да, которые живут за гранью любой морали, добра и зла, да, вот в параллельной вселенной?
Ну, объективно, чем ниже экономический уровень в стране, чем хуже образование, чем хуже медицина, тем, к сожалению, больше таких людей. И это прямая связь, к сожалению. Падает мораль, нет денег, нет институтов воспитания, образования, и все это превращается в вот такой вот маленький ад. Вот. Это очень повезло этой малышке из шкафа, что она жива.
А другим детям не повезло, правда, пока они живы. Мы переносимся в Дагестан. 42 ребенка госпитализированы с симптомами отравления. 36 из них воспитанники детских садов. Заведено уголовное дело. А там история с питанием. Я не сомневаюсь, найдут виновных. Следствие разыщет. В крайнем случае назначат поваров и посудомойщиц. Но такие вещи в нашей стране происходят, увы, периодически.
Да.
Это такая система, да, в дошкольных учреждениях. Наплевательское отношение, да? Или просто потому, что сменился руководитель в Дагестане, но это, так сказать, апропо.
Я думаю, что это связано с коррупционными моментами. У садов есть поставщик, то есть это все равно крупные госзаказы, это проекты поставок, это огромные деньги. У нас был масляный такой скандал с маслом, если помните, в российских школах, и там был огромный бизнес, связанный с поставками. Нету живой конкуренции. Те, кто сидят на этих поставках и зарабатывают деньги, они теряют хватку, и вообще они безнаказаны. Вот и вся история. Я думаю, что это связано, как ни странно, с коррупцией. В стране, в которой нет честной конкуренции, нет рынка, страдают в конечном итоге все те же дети. Вся история.
Кстати говоря, в Москве действительно регулярно происходят всякие скандальные истории и с детскими садами, и с школами. Ну вот вы сказали о том, что нет конкуренции, но ведь уже действительно речь идет о жизни и здоровье детей, ну, в лучшем случае о здоровье, да. И все-таки каким образом общество может противостоять этому положению вещей? Потому что, ну, знаете, когда о детях идет речь, тут уже, так сказать, иногда теряют самообладание люди.
Но общественный контроль, вот вы, мы все вместе, журналисты, юристы, правозащитники, мы просто должны об этом говорить, обращать на это внимание, расследовать, а кто был на закупках этого там масла или этих котлет, а почему, значит, на закупках там Вася брат там губернатора Н или муж там того-то, того-то. То есть вот, к сожалению, только публичность расследования и наше общественное внимание могут нам в этой ситуации помочь. Очень много безразличных, очень много тех, кто и не читает, и «Моя хата с краю», и им совершенно наплевать на этих дагестанских детей, пока это не коснется его конкретного ребенка. Общественный контроль и гражданская инициатива. У нас нет с вами других карт на руках.
Некачественные пищевые продукты. Вот пришла, так сказать, формулировка возможного отравления детей. И, конечно, да, вы правы, указав на то, что нужно это дело все-таки как-то демонополизировать, и чтобы на конкурентной, качественной, безусловно, основе проводилось питание детей, чтобы выигрывали не те, кто ближе к кормушке, да, эти тендеры. Мы все прекрасно понимаем, как это происходит в ряде регионов. А настоящие компании, молодые, у которых нет вот этой самой истории взаимоотношений, аффилированные лица, да, так скажем, да? Кумовство и так далее.
Конечно, пусть выигрывают ребята, которые делают экологичный продукт, там, адекватный для деток и так далее, а не просто Вася, там, друг Пети. Вот и вся история.
Но при том, что мы знаем, как проводятся все эти тендеры и конкурсы, конечно, когда прописываются непременные условия под компанию А, которая должна победить.
Да?
Но это уже отдельная история для подробного анализа, безусловно. И еще одна тема в продолжении истории с удаленкой и коронавирусом. В Москве заработал сервис для передачи работодателей сведения о сотрудниках, которые переведены на дистант. Каждый понедельник, теперь вот с 12 октября, да, они будут должны предоставлять данные о числе переведенных на удаленку и так далее, сообщать в том числе и телефоны, номера машин людей, работающих из дома. Все это запущено на сайте. Мост.ру. А карта тройка.
Да, ее заблокировали, а потом мы вообще ломились десятки тысяч людей в метро.
Как по-вашему, насколько это вот грамотно, да, что называется, вот...
Кстати, знаете, Екатерина, я просто добавлю, дело в том, что вот, значит, появились тревоги по поводу того, что вот эта информация нужна будет для тотальной слежки, но, значит, мэрия объяснила, что нет-нет, не беспокойтесь, это только для отслеживания транспортных и пассажирских потоков. Вы какой-то риск усматриваете в том, какие меры предпринимаются?
Слушайте, ну, конечно, усматриваю, потому что все так же наши персональные данные никак не защищены. И, в частности, у Собянина был уже один скандальный сайт за, не помню сейчас, не хочу соврать, сколько там, естественно, миллионов, который оказалось сделан на базе иностранной программы, американской, и потом благополучно был скандал с тем, что программисты взломали, собственно говоря, этот сайт, стали делать другой. В общем, как наши личные персональные данные кочевали по миру, так это и продолжается. Сейчас все от Сбера до мэрии, до, не знаю, любого там банка или агрегатора собирают современную нефть, наши данные. Вот и все, они, пользуясь ситуацией, собирают то, что им нужно для дальнейших бизнес-проектов, дальнейшего облегченного руководства нами. Но я из тех, кто свято верит и видит приближающееся цифровое рабство, и я считаю, что, конечно, это незаконно. Просто издают указ, а вот теперь вы должны. А я не хочу, например, сдавать свой мобильный телефон Собянину. Ну, не хочу. Вот он хочет мой мобильный телефон. Я же у него его не спрашиваю, правильно? А он, не давая мне гарантии, что он не передаст его Васе или там Дэну в Америку, настаивает и грозит мне штрафом, если это я не сделаю. Ну, это такое насилие, принуждение. И это никак не связано с моим личным здоровьем и никак не дает мне гарантии не заболеть ковидом.
А сам Сергей Собянин говорит о том, что нужно потерпеть еще немножко, потерпеть, продержаться до вакцинации еще несколько месяцев. Очень сложно будет продержаться, как мне представляется.
Придется держаться, да, Екатерин? Как, так сказать?
Это, ой, ну это, знаете...
Иммунитет подбадривает духом своим, духом его обогащая.
Понятно. Да. Нет, а я вот все думаю, что Собянин может, например, штрафы отменить по Москве и нас на каждом углу не штрафовать.
Мне кажется, только ужесточат.
Я думаю, нет. Я думаю, там уже цифра заложена, какую нужно получить,
конечно,
в бюджет на 2021 год определенно.
И также, кстати, есть в интернете интересное расследование про сопричастность Собянина к заводу, который маски производит. В общем, в интернете много что пишут и много правды в том числе. Я хочу сказать только следующее. Мы именно общественным вот этим вот хаем...
Екатерина, 10 секунд.
Да. Не дали перекладывать в прошлый ковид на миллиарды по ребрике в Москве.
Юрист, владелец юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон с нами на прямой связи по скайпу. Кирилл Гришин, Илья Харламов.